Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Россия богата городами с величественной и драматической историей. Города-воины, города-стражи, города-иноки, города-моряки и города-труженики на протяжении многих столетий оставляли яркий след в судьбах нашей страны. В цикле «Славные города России» наш рассказ о великих и малых городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, о духовной брани и о масштабных процессах освоения евразийских просторов. Обо всем том, что составило торную дорогу истории русского города. Славные города России. В эфире радиостанции «Радонеж» программа историка и писателя Дмитрия Володихина. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл «Славные города России». И сегодня наша передача посвящена Калуге. Для того, чтобы оживить эту передачу, ну, скажем так, огоньком любви к родной земле, мы сегодня позвали в студию калужанку, которая ныне работает ведущим специалистом в Российском государственном архиве древних актов, Анастасию Александровну Богомазову. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Ну что же, давайте мы поговорим о вашем родном городе. Начнем от истоков. Собственно, вот когда Калуга родилась, какой датой жители гордятся, точно это или не точно известно?
Первое упоминание о Калуге относится к 1371 году, и упоминается она в грамоте литовского князя Альгерда Гедеминовича Константинопольскому патриарху с жалобой на русского князя, на московского Дмитрия Ивановича Донского, будущего Донского, в том, что у него Дмитрий Иванович отнял ряд городов, в том числе и Калугу.
Ну, то есть, иными словами, вот в конце XIV века Калуга уже существует. Достаточно, в общем, заметное место для того, чтобы из-за него спорить,
да.
И даже, может быть, и сражаться, но еще недостаточное для того, чтобы быть центром какого-нибудь княжения.
Да, в 1389 году Дмитрий Донской завещает Калугу одному из своих сыновей.
И с тех пор она в составе нашего государства.
Да.
Ну, вот я заговорил о том, что для княжения Калуга маловато, но давайте все-таки вот этот тонкий момент отследим. Понимаете, какая вещь? Все-таки, когда город хотя бы немного пробыл центром княжения, великого или удельного, это подсвечивает ее историю таким вот золотым отблеском. И Калуга, насколько я помню, этого не избежала.
Не избежала. Было такое время в ее истории, в начале XVI века, с 1505 по 1518 год. Калуга была одноудел князю Семену Ивановичу, брату Василия Третьего, сыну Ивана Третьего.
И как долго он правил в ней?
Ну, вот 13 лет.
13 лет? Ну, вот видите, хочется мне сказать. Собственно, эпоха Ивана Третьего для Калуги, если я правильно понимаю ситуацию, одна из важнейших и Калуга эпохи Ивана III претерпевает немало чрезвычайно сложных перипетий, наверное, главной из которых становится стояние на Угре 1480 года.
Да, оно проходило вдалеке от той Калуги, ну, уже поближе к границам Калуги современной. Сейчас рядом с этим местом вырос монастырь Тихонова пустынь, но она выросла как раз вот с конца 15 века, с начала 16-го. И на предполагаемом месте сражения основан Владимирский скит.
Совершенно верно, Свято-Владимирский скит. Ну, собственно, нельзя сказать, что это было сражение, состоявшееся в один день и час в одном месте. Это скорее то, что называют сейчас военные историки фронтовой операцией. Давным-давно исчезла Золотая Орда, но осколки ее еще существовали. И в XV веке Московскому княжеству, постепенно превращающемуся в Россию, противостояли Казанское ханство и Большая Орда. Большая Орда, ну, некоторые зовут ее Кок-Орда или Синяя Орда, была, видимо, наиболее опасным врагом. Возглавлял ее честолюбивый, властный хан Ахмат. Он направлял на Русь даже не набеги, а самые настоящие нашествия. В начале 70-х годов Иван III наотрез отказался платить ему дань. Ахмат сжег город Алексин. Насколько я понимаю, тоже ведь это не так далеко от Калуги.
Ближе к Туле, да. Между Калугой и Тулой. Да.
Но, тем не менее, дальше не продвинулся. Впоследствии хан Ахмат уже в 1480-м году пришел на Русь, как тогда говорили, в силе тяжкой. Речь шла о том, не вернутся ли времена Батыя, не падет ли сколоченное такими трудами Великое княжество Московское. И если бы тогда, в общем, наши предки уступили, может быть, никакой России и не было бы. Был бы у нас здесь какой-нибудь каганат или эмират, или султанат московский. Так вот, осенью 1480 года на реке Угре состоялся целый ряд битв, в ходе которых Ахмат пытался переправиться через реку, а московские воеводы, с другой стороны, противодействовали ему, отстреливались, носили контрудары, и в конце концов Ахмат, когда ударили тяжелые морозы, а войско его было измотано, истрепано, измучено потерями, ушел несолоно хлебавши. И это место святое не только для Калужской земли, а вообще для России в целом. Дай бог, чтобы в наших учебниках добавилось параграфов, которые подробно рассказывали бы о событиях 1480 года. Ну, насколько я понимаю, не так давно калужане решили увековечить память стояния на Угре 1480 года.
Да, в прошлом году там открыли памятник Иван III, первый в России памятник, именно у нас открыли. Ведь действительно тогда стояли насмерть русские войска, и никто не знал, чем окончится это сражение. И изначально было много сомнений, отправлять ли все войска, или они просто погибнут, и Москву нечем будет защищать, отправлять ли, не отправлять. В войсках был сын Ивана III, должно было придавать уверенность русским людям. Тогда действительно решалась судьба будущей России.
Некоторые историки считают, что именно тогда, между приблизительно 1472 и 1480 годом, появилось подлинно независимое государство Россия. Именно с этого момента надо отсчитывать время существования нашей державы. До того на ее месте было разрозненное скопище земель и княжеств, которое зависело частью от Орды, частью от Литвы. Частью просто вело абсолютно независимое существование, а вот Угра скрепила Русь, превратила ее в Россию. Ну вот вы говорите о памятнике, который поставлен во Владимирском ските Свято-Тихоновой пустыни. Но это ведь только один памятник, он такой достаточно церковный, там великий князь Иван III выглядит прежде всего как христианский государь, и христианский мотив здесь, можно сказать, доминирующие.
Классический памятник.
Да, совершенно верно. А вот позднее в Калуге появился памятник совершенно другой.
Да, там уже Иван III как государь, скорее, как государь-воин с орлом,
на плече,
с мечом, да, в руках.
Там памятник, который, как говорили, должен нечто говорить сердцам молодежи, что наш государь был могуч, что он был как орел, который у него на плече, он, конечно, христианин, потому что на шее у него крестик, но прежде всего это могучий правитель.
Это
и
важно.
если я правильно помню, вот на этом месте, это центр города, раньше стоял памятник Ленину, да?
Да, памятник один из первых в России 1925 года, тоже по-своему интересный, как символ эпохи. Его сохранили и его перенесли на его прежнее место, в так называемый Ленинский скверик. Ну, там же на площади Старой Торт, на центральной площади города.
Отправили его в ссылку. Ну что ж, правильно. В общем-то, горожане сказали, драгоценный Владимир Ильич, шельмец, не там ты стоишь.
Ну, изначально он и стоял в Ленинском скверике, поэтому он вернулся на свое место.
Ну, правильно. По большому счету, ну что Ленин Калуги? А вот Иван Третий Калуги очень много чего. Наверное, эта рокировка была абсолютно исторически обоснованной. Ну, вот, так сказать, поговорив о стоянии на Угре, об одном из ключевых событий в истории Калужской земли и о княжении Калужском, стоит перейти, пожалуй, к тому, чем Калуга стала в XVI веке.
Я скажу, что Калуга стала одним из оборонных пунктов, одним из форпостов государства. Недаром Огуру и Аку называли поясом Богородицы. На этих реках останавливали татары. Каждый год насмерть выходили войска стоять, насмерть ходили воеводы в эти войска, чтобы... Если вдруг татары придут, сражаться с ними, не допустить их в сердце столицы. И вот мы уже говорили о Семёне Ивановиче, калужском князе. Именно на его долю выпало оборонять Калугу от татар в 1512 году. И, как говорит предание, он сражался с ними на садах на реке Оке. И помог ему еще один святой калужский, мы уже вспоминали Тихона Упустина, святого Тихона. А здесь помог святой Лаврентий, чудотворец, который узнал от Бога, что ему было явлено, что князю нужна помощь, и оказался с ним на саде с секирой в руках и оборонял.
А что такое насад?
Речное судно.
Речное судно. Битва происходила на воде.
Ну, по преданию так, по житию Лаврентия.
Но это ведь река Ака, сейчас сильно обмелевшая, очень, надо сказать, в некоторых местах просто жалко выглядящая, благодаря мелиорационным усилием советской власти.
А она еще в 19 веке стала мелять.
Уже в 19 веке. Ну, а когда-то это была полноводная река, настоящий оборонный рубеж на южной границе Московского государства. И вот то, что вы перечисляли, форпосты России, ну, собственно, там, помимо Калуги, Кашира, Тула,
Серпухов,
Зарайск, становились тогда своего рода городами-штабами.
Коломна та же.
Коломна. Ну, Коломна уже поближе к Москве. Уже реже там размещались штабы этой оборонительной армии, которая, ну, чуть ли не каждый год действительно, правду вы говорите, выходила на юг и ждала, будет татарский набег или нет. Если нет, все могли перекреститься и на несколько месяцев уйти по домам отдыхать. Ну, а иногда он был один, второй, третий. И тогда изнуренные воины должны были все равно своими телами оборонять этот самый Окский рубеж и стоять насмерть. Скажите, в Калуге, ведь я не помню существования какого-то каменного Кремля. Вот Коломну возят для того, чтобы показать, вот-вот, смотрите, лучше, чем в Москве Кремль. Восторг, а не Кремль. А в Калуге?
В Калуге Кремль был деревянный. Он несколько раз горел в 17 веке и окончательно сгорел к 1700 году. Город был деревянный, поэтому пожары были сильным бедствием, а в камни его отстраивать не стали.
А что сохранилось? Вообще сохранилось ли хоть что-нибудь?
Нет, от Кремля ничего не сохранилось.
Ни земляных валов, ничего?
Овраг Березуйский сохранился. Было два оврага, один засыпан, Березуйский овраг сохранился.
Мне кажется, это одно из красивейших мест, Березуйский овраг.
Да, это такое природное урочище, очень красив сам по себе. И, кроме того, в конце XVIII века через него был перекинут мост, который называли Римским акведуком в центре России.
Что же, вот приятно, наверное, постоять на этом мосту, посмотреть вдаль.
Да, с него видно храмы калужские.
Ну что ж, мы поговорили о Калуге как о городе-страже. Но, вы знаете, у стражей бывает разный характер. У некоторых твердый, непоколебимый, а у некоторых изменчивый. Вот у Калуги оказался характер с капризами. И когда настала година смуты, этот город сыграл очень яркую, но далеко не прямую, скажем так, роль в истории России.
Во-первых, Калуга признала первого Лжедмитрия. Потом она приняла у себя Болотникова, который оборонялся от войск Шуйского, только не Василия Шуйского, а другого его родственника, его от Шуйского, 1606-1607 год. Потом ушел в Тулу. Несколько раз пытались сжечь Кремль уже тогда, но болотниковцы выстояли, сожгли сооружения, с помощью которых пытались государевы войска сжечь Калужский Кремль. Кремль тогда не сожгли и ушли в Тулу. А потом Калуга станет столицей Лжедмитрия II, когда он идет из Тушинского лагеря, столица Тушинского вора. Его даже называли Калужским царем.
Ну что же, вот представьте себе, что по полям России шествует седовласая женщина с решительным и даже злым лицом и саблей на боку. И на голове у нее венец. Так вот, эта неистовая дама – это смута, а драгоценный венец у нее на голове – это Калуга. Можно сказать, столица смуты. И да, там, в общем, был рубеж государства и сильное самостоятельное местное дворянство – хотела бы продвинуться по лестнице московских чинов, а ему не давали. Туда же приходило мятежное казачество. И, в общем, Калуга сыграла роль, ну, вот, не то что запального шнура, нет. Плодородной почвы для всякого рода мятежей в эпоху смуты. Но, насколько я помню, оттуда же, из Калуги, несмотря на этот ее изменчивый и смутолюбивый характер, началось и освобождение России.
В Калуге был убит Лжедмитрий, хоть она и дала ему приют.
Декабрь 1610 года.
Да, ну, около года, чуть меньше года пробыл в Калуге. В памяти о том, что Калуга стала столицей смуты, жила легенда. Один из домов 17 века, очень красивый, называли палатами Марины Мнишек, дворцом Марины Мнишек. Хотя на самом деле это не так, это палаты купца Коробова, они были построены уже в конце 17 века. Дом действительно очень красивый, сейчас там один из филиалов музея краеведческого, но вот он более поздний.
Ну да, все-таки народная молва хочет какого-то величия для своих родных мест. Лжедмитрий II был редкий упырь, собственно, еще хуже, чем Лжедмитрий I по характеру своему и наклонностям, но в ту пору все-таки его считали величиной огромной, даже иностранцы именовали порой русским императором. Но а его жена, своего рода переходящий приз от одного Лжедмитрия ко второму, Марина Мнишек, в общем, также засветилась в истории. Две, можно сказать, крупные исторические персоны. Но вот там был убит Лжедмитрий II, и впоследствии Калуга, если мне память не изменяет, стал одним из источников формирования земского ополчения.
Да, Дмитрий Тимофеевич Любецко, он оставался в Калуге, он переходил из государственного лагеря в лагерь Лжедмитрия, и в конце концов он все-таки в своей душе выбрал путь освобождения России от смуты, и он вошел в первое ополчение, один из глав первого ополчения стал, потом вошел во второе ополчение.
Впоследствии был, кстати говоря, одним из претендентов на русский престол, наравне с Михаилом Федоровичем из семейства Романовых, и даже какое-то время был фаворитом этой предвыборной гонки. Вот как вы думаете, может быть, стоит почтить память первого земского ополчения и его вождя, который как раз шел из Калуги, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, еще одним памятником, где-нибудь неподалеку от Ивана Третьего?
Да, возможно, в том же городском парке.
Ну, то есть, а вы, как калужанка, были бы не против?
Нет, не против.
Ну что ж, замечательно.
Ведь он сделал все-таки правильный выбор в конце, в это страшное время, когда никто не знал, к чему примкнуть, что будет дальше, на кого надеяться, кому верить и за что идти.
Совершенно верно. То есть, с одной стороны, человек изначально был крив, но потом выправился. И он вместе с Пожарским и Минином в 1612 году отчаянно сражался за Москву. Именно его ратники, в том числе и уроженцы Калуги, тогда осуществили атаку на Китай-город. Это было вот последнее боевое действие в борьбе за Москву осенью 1612 года, 4 ноября, когда празднуется замечательный День Единства, вспоминают даты, связанные с освобождением Москвы, и в частности, вот этот самый последний бой ратников Дмитрия Трубецкого, бой за Китай-город. Ну, теперь давайте немножечко отойдем от крови, от мечей, от боя, от смуты, от кривизны и прямоты, и перейдем к мирному существованию Калуги.
Ну, прежде хотелось бы вспомнить, что Калуга выдержала еще один последний бой уже после смуты в 1617-18 годах, когда отряды лесовчиков, польские отряды, пришли в Россию вновь с Владиславом и грабили Калугу. Причем Калуга-то сама позвала Дмитрия Михайловича Пожарского, попросили именно его поставить оборонять город, подчинились ему. И уже после разгрома отрядов лесовчиков пришел гетман Сагайдачный.
Да, гетман Сагайдачный.
И вот он уже сжег посад, сжег Калугу, устроил там резню. Вот это было страшное, страшное событие, от которого Калуга еще долго не могла оправиться.
Ну, что сказать, это был привет России от тогдашней казачьей гетманщины с нынешней территории Украины, заметим в скобках. И взяли Калугу и сожгли ее, когда Дмитрия Михайловича Пожарского там же не было.
Не было, да.
От разного рода ратников королевича Владислава, тогда наступавшего на Москву и пытавшегося еще и наступать по флангам, в том числе и на юге, в районе Калуги, Дмитрий Михайлович Пожарский город действительно отбил, нанес им поражение. Но впоследствии его скрутила болезнь, он должен был уйти с театра военных действий, а без него не сдюжили. Калуга потерпела жестоко. Но, тем не менее, в 17 веке она выправилась.
Выправилась. Калуга становится красивейшим, богатым купеческим городом. К концу 17 века церкви отстраиваются в камне. А к 80-м годам было 27 церквей, но они были еще деревянные. Уже к началу 18 века часть из них отстраиваются в камне. А расцвет Калуги приходится на конец 18-го, начало 19 века.
С чем это связано?
В 1775 году Калугу посещает Екатерина II. А в следующем году она подписывает указ о создании калужского наместничества. Она проводит еще одну губернскую реформу. Первую проводил Петр. Это уже реформа Екатерины. Создается несколько губерний, число их расширяется, в том числе и Калуга, она становится даже больше, чем губернии, центром наместничества. Наместником ставят Кречетникова, бывшего наместника Твери. Человек образованный, человек с хорошими связями, который приглашает в Калуге архитекторов. Петр Романович Никитин становится губернским архитектором, и он создает генеральный план. Вот современная застройка исторического центра Калуги – это результат его деятельности.
Вспомните какие-нибудь красивые дома из тех времен. Чувствую, Екатерине II город Калуга понравился.
Понравился. Она, да, она... И крестьянский костюм калужский понравился, был портрет ее написан в этом костюме. А в честь нее поставили московские ворота. Но при советской власти они были разобраны, сейчас только один обелиск остался на улице Ленина.
А что-нибудь осталось с тех времен? Вот когда Калуга расстраивалась со времен Никитина и Кречетникова?
Конечно, это и мост через Березуйский овраг, который мы упоминали, это и гостиная, дворы, их целый комплекс торговых павильонов, их на протяжении нескольких лет строили. Это и комплекс присутственных мест. Вот как раз считается, что они стоят на территории бывшего Кремля. Три корпуса, во всяком случае. Это и храм, кафедральный храм Калужский, Троицкий храм, но его строил уже не Никитин, а Ясныгин, другой архитектор. В начале 19 века тоже на протяжении многих лет, с конца 18-го, и достраивали уже его после Отечественной войны.
Храм еще 712 года.
Да, да, уже в 20-е годы его осветили. Храм уникальный в том плане, что он огромный и бесстолбный, то есть огромный купол опирается просто на стены собора.
Насколько я понимаю, Троицкий соборный храм – это то диво, которому непременно водят не только богомольцев, паломников, но и туристов, чтобы показать. Вот она, гордость Калуги архитектурная.
Конечно, это центр города, вокруг него раскинулся городской парк, городской сад с дубами, которым считается больше 500, больше 600 лет, памятниками природы, сейчас уже со смотровой площадкой на Аку и на правобережье.
Иными словами, вот она, самая красота калужская.
Да, площадь Старый Торг, городской парк, усадьба Золотаревых, Калагриевых, где сейчас располагается краеведческий музей, палаты Коробовых, которые мы вспоминали в конце 17 века, палаты купцов Макаровых 18 века, дом Шамиля или усадьба Билибиных, но это уже 19 век.
И я, если правильно понимаю, вот вся эта благодать относится к 18-19 векам, когда Калуга находится в состоянии мирного города, уже она больше не является форпостом давным-давно, границы России отодвинулись на юг и запад, и, в общем, не терпят разорения от каких-то вражеских набегов, а потому процветает. Всяческие заводики, насколько я понимаю, там появляются торговля.
Полотняный завод, известный в имении Гончаровых под Калугой. Все было 5 парусных заводов. Кирпичные заводы, Калуга славилась своими изразцами. Еще в 17 веке деревянной посуды славилась, как пишут краеведы. Торговля, да, причем торговля в 17 веке не только с русскими городами, но и заграничная торговля.
Ну что ж, вот давайте перелистнем вновь несколько страниц истории Калуги. Когда-то это город-страж, город-форпост, город, на котором держалась оборона огромного участка южных границ России. Затем это столица смуты, затем это богатый и обласканный свыше купеческий город. Вот три лика Калуги. А в 20 веке очень своеобразный и необычный образ городу придает присутствие в нем всего одного, но до такой степени знаменитого жителя.
Циолковский.
Ну, конечно, Константин Эдуардович. Там ведь, насколько я понимаю, музей, фактически мемориал его памяти.
Да, он уроженец Рязани, но следовую деятельность начинал в Боровске, учителем Боровской школы, а вскоре переехал с женой в Калугу и уже прожил здесь всю оставшуюся жизнь. И действительно, есть его мемориальный домик-музей, он небольшой, очень милый, очень красивый, туда тоже водят туристов обязательно. И память о нем сохранилась, и есть его, поставили недавно скульптуру, где он с велосипедом, он очень любил велосипедные прогулки, очень любил гулять по городу, ходить в городской парк, слушать музыку, оркестр. И он очень много сделал для развития космонавтики, развития науки.
То есть, если я правильно понимаю, космонавтика питалась его трудами. Он просто насытил науку своими идеями.
Да, питалась, вдохновлялась. И в благодарность ему, в память о нем, вскоре после своего первого полета Юрий Гагарин, после своего полета в космос, он посетил Калугу. Это 1961 год. А уже в 1967 году в Калуге открыли первый музей космонавтики, и Юрий Гагарин закладывал камень в основание этого музея.
И насколько я помню, одно из произведений выдающегося фантаста Александра Беляева также называется «Звезда КЭЦ» Константин Эдуардович Циолковский. То есть писатели тоже внесли свою лепту в прославление этого человека. Ну что ж, вот теперь вопрос к вам. Вы профессиональный историк, архивист, вы калужанка, вы любите свой город, свою землю. Скажите, вот какой из этих четырех образов – град, страж, столица смуты, богатая купчиха или, вот, собственно, город, ученый, устремленный куда-то в космическое пространство – что из всего этого ближе вам, и что из всего этого в наибольшей степени соответствует современному состоянию города?
Ну, как калужанке, наверное, ближе образ богатой купчихи, потому что все-таки у нас сохранились дома 18-19 века, церкви 19 века. Это вот то, что видишь с детства, то, чем любуешься с детства. Как историку, наверное, ближе город-страж, потому что занимаешься 16-17 веком. И эта тема еще мало изучена все-таки. Именно для Калуги, потому что для местных краеведов она, ну, сложно, потому что документы в основном хранятся в архивах центральных, все-таки местные краеведы в основном изучают 18-19 век. Хотелось бы побольше литературы именно об этом. Ну вот празднование стояния на Угре возродило интерес к этой теме.
Ну что ж, мне это очень близко и понятно. Ну, во всяком случае, гордиться статусом столицы смуты вряд ли кто-то станет в здравом уме и доброй памяти. И мне кажется, город ныне не мятежен.
Нет, не мятежен, очень спокоен.
Город ныне тих и город красив. Во всяком случае, его исторический центр, тот же самый мост через Березуйский овраг, он действительно навевает, думая о благородной старине.
Церкви устанавливаются.
Слава Богу. Ну что ж, большое спасибо, Анастасия Александровна. Без вас мы бы не представили Калугу никогда и ни за что. Очень вам благодарен. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.
Вы слушали программу «Славные города России». У микрофона был историк и писатель Дмитрий Володихин. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Святая Библия. Беседы о Священном Писании Ветхого Завета. В нашей студии протоиерей Николай Соколов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Толмачах. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, вновь мы в эфире вместе с протоиереем Николаем Соколовым, и мы беседуем о Библии. Вы очень затронули серьезную тему в прошлой передаче, отец Николай. Мы подошли к вопросу Великого потопа, Всемирного потопа, как его называют. А я бы предварил нашу сегодняшнюю беседу, может быть, таким простым вопросом, который часто приходится слышать от людей, ну, по большей части, невоцерковленных. Они говорят следующее. Ну что же, Бог у христиан подразделяется на два типа. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. Бог Ветхого Завета грозный, злой, истребляющий, карающий, что подтверждают тексты Библии. А Бог Нового Завета, наоборот, искупитель, спаситель, милостивый, милосердный, прощающий, все прощающие. Часто бывает сложно человеку, незнакомому со Священным Писанием, ответить на этот вопрос, потому что мы видим действительно, что Бог Ветхого Завета, он какой-то мстительный, и даже всемирный потоп навел на землю, так разочаровался в своем творении.
Вопрос и отношение человека к Богу, к Богу-человеку, он и до сих пор стоит у нас. Вот если мы с вами стоим перед зеркалом и возьмем на себя, оденем маску шута, алкоголика, какого-то страшного человека, то мы отражение это увидим, которое, как мы сами. Вот это отражение, вот это испорченной натуры человеческой ветхозаветной, Господь является в своей жизни как грозный судья, которого человек не слышит, ибо он не способен был услышать. Исаия говорит: «Слухом слышите и не видите, и не обратите, чтобы я исцелил вас». И поэтому Господу остается только одно, как наказание. И вот тогда падают все. Падает фараон, падают еврейские люди, падают первосвященники. И говорят: «Господи, согрешили на небо пред Тобою». И когда слезная молитва начинает царя Давида, идет к Богу, Господь являет свою милость. И он такой же любящий отец, как и в Новом Завете. Не забудьте, что один из самых поразительных, удивительных образов Божиих был явлен пророку Илии, когда молния, гром, огонь, все прошло. И вот веяние тихого ветра, и в этом веянии Господь. Вот он явил уже вот это веяние новозаветное, которому он готовил весь человеческий род. Ибо в Библии написано не для одного народа, а для всего человечества, что сейчас многие и осознали, что это не еврейская книга, хотя написана на еврейском языке и еврейскими писателями первыми, но она адресуется всему миру. И сказано, пока священные писания не узнают весь мир, мир будет стоять. Сегодня очень много переводов делается и переводится. По-моему, 22 тысячи переводчиков по счету ЮНЕСКО трудятся над переводом Библии. Но еще многие-многие народности не имеют своей Библии. Недавно кто-то из наших прихожан, уезжая в ту или иную область нашей Родины, просил мне дать на том языке. Оказывается, этого языка нет еще, не переведено. А как я скажу своим людям? Что я им скажу? Ну, русские-то, надо, все знают. Но хотелось на своем языке, на родном, увидеть. И вот перед нами вопрос. Как человек пришел к тому моменту, что Господь уничтожает первое человечество? Вот мы как-то перепрыгнули очень большой отрезок времени. И я просто напомню о том, что Библия начинается не с потопа, она начинается с творения мира. И первые главы книги Бытия именно об этом нам и говорят.
Я просто о грозном Боге, карающем.
О грозном Боге, да. Но в данном случае вот грозный карающий Бог в первых главах предстает перед нами как любовь, которая творит через себя весь мир. Именно по любви Господь творит мир, чтобы кому-то дать возможность приобщиться к своей любви. Любовь только тогда действует, когда я что-то сделал тебе хорошее. Тогда ты почувствуешь, а я сам в себе пребываю, ну и пребывай себе в своем бульоне, отворись. А вдруг я тебе говорю, а ты попробуй, как тебе хорошо со мной будет, насколько ты будешь счастлив. Хочу, чтобы кто-то еще, как личность, которую я создам, будет так же ко мне близка, как я понимаю себя в Троице сущего Бога. Понимаем. И вот этот разговор как бы внутри себя Господь выводит на страницы Библии, когда говорим, сотворим человека по образу и подобию нашему. Вот загвоздка. Значит, сначала говорится творение мира, создание вселенной, создание земли и, как апофеоз, творение человека. Там говорится о шести днях творениях. Сразу скажу, день – это не тот день, который мы видим с вами. По-еврейски слово «день» означает «йом», означает некое неограниченное временем пространство бытия, которое может быть и день, и год, и многие тысячелетия. Здесь не говорится точно. И вот этих периодов было шесть. Сегодня современная астрофизика, геология и археология помогают нам постепенно проникать вот это сокровище создания Вселенной, мудрость Божию. Но еще очень много нам не открыто. Ну, хорошо, сказали, что мир создан там 15 миллиардов лет назад. Что для нас с вами 15 миллиардов? Что 10? Что 20? Мы живем-то вот в этом маленьком кусочке времени, который определяется сегодня нашим днем бытия. Ну, ближайшие там 100 лет, 200, которые мы помним в своей памяти бабушек, дедушек по книгам. Ну, скажем, 1000 лет, 2 тоже. И вперед не знаем, что будет завтра. Воля Божия.
И не только это странно и удивительно, дивно, как говорят наши предки, а то, что мы живем на крошечной планете, которая, собственно говоря, в огромном океане космическом. Для чего тогда весь остальной созданный мир?
Для человека. Для человека. Все для человека, все для блага человека. Был лозунг, помните, у нас такой был? Так вот, к Библии, это как раз Библия. Все для человека. Неудивительно, что люди хотят, немножко недоумевают. Неужели правда? Это потрясает, что весь космос... Для этой крошечки, земля, и еще букашки человек, который на ней. Да, это так, потому что человек – это микрокосмос, так называли святые отцы. Все, что есть в космосе, все есть в нас. И хорошо, мы будем искать дальше, искать больше, но если ближайшая звезда от нас состоит 4000 световых лет, звезда нашей галактики, повторяю, не других миллионов галактик, а нашей, то о чем мы говорим? А для меня, вот как христианин, я для себя давно этот вопрос закрыл. Ибо мы живем этим днем, этой землей, которой Господь нас создал и сказал, земля иси, в землю отыдешь. И это мир наш, и галактики наши, весь космос наш. И когда однажды к Господу обратились к нему, он сказал, что вам? В обители у отца моего много суть обителей. Вы живете этой землей. Если будем знать, что в какой-то галактике миллиарды лет от нас живет какое-то еще там существо, скажем, похожее на нас или не похожее, или близко нам по разуму, или превосходящее нас, ну, порадуемся тому, что есть, или поскорбим, если это вообще другое. Но для нас только, что все сотворено Богом. Поэтому Библия начинается словами «Берешит бара Элогим». «Вначале сотворил Бог». Вот великие еврейские слова. «Берешит» – это творение в начале. «Бара» – творение из ничего, что ничто никогда не было. Творение «Элогим Бог». Притом смотрите, как поставлены эти слова. Не «Бог сотворил», а «Берешит» – вначале сотворил Бог. То есть мы рассматриваем Бога через призму творения Его. Видим мир, видим космос и видим себя, и потом уже видим Господа. Поэтому вот первые слова, что Бог сотворил, а дальше идет постепенное творение, именно постепенное от нематериального, ибо небо – это сначала нематериальное, и земля, которая является бы всю полноту материи, которая существует во Вселенной. Это догадка до сих пор для нас, за всех. Сколько она, куда она исчезает, какие черные дыры, как она превращается. Все теория, теория, теория. А когда практика у нас есть, что мы умрем, тогда все узнаем. Это уже практически будет вопрос.
Отец Николай, и все-таки вот здесь вот такая граница, которая должна быть объяснена, или хотя бы мы должны о ней поговорить. Библия начинает, конечно же, не творение всей Вселенной, а творение, если говоря образно, истории спасения рода человеческого. Да. Земля была сотворена для человека. И все для человека, потому что мы беседовали недавно с религиозным философом Владимиром Микушевичем. Да. Он сказал, что Господь только по своей великой милости и любви сотворил человека. Да, это... В принципе, Бог самодостаточен, самодавлеющий, и любовь Божия между лицами Троицы, она существует. И Бог был всегда, и всегда есть, и всегда будет. Собственно говоря, человек – это такое, ну, скажем, не побочное, но все-таки творение, на которое он... Господь изливает свою любовь, да. Но его могло и не быть.
Но, тем не менее, человек появился как воплощение любви Божией в мире. И давайте так посмотрим, что, когда говорим вот об истории, эпохах, периодах, скажем так, что первый человек, Адам, означает человек просто. Там 7 или 8 значений его. Красный, взятый от земли, подставка под что-то. Очень много там. Но Адам не был ни физически, ни нравственно человеком в том смысле, как мы находимся сейчас. Он стал таким после грехопадения. Каким он был до этого? Мы только можем предполагать. По тому, что Господь воскрес, второй Адам, и явил себя как бы вот тем, кем он должен был быть. Бессмертный. Адам не вечен, но бессмертен. До той поры, пока он может получить благодать Божию. И как сказал митрополит Филарет Московский, человек грехом остановил себе поток божественной благодати. И вот тогда началась уже история человечества. Но Адам был поставлен, как его знамя, владыкой твари, величайшим творением Божиим, возглаве всего. И Господь общался с ним. Мы не знаем как, в какой мере, потому что сказано в Священном Писании, Бога никто же никогда не видел. Но тем не менее, общение с Богом было постоянно, особенно пребывание в раю. Сколько был Адам в раю, и как он изменил свое райское бытие на земное, это тоже тайна. Мы только знаем, что после бытия говорит нам в 3 главе 21 стиха, что обрек их Господь в ризы кожаные. У Лупахина где-то я в других читал, что якобы Господь научил их делать из шкур животных и одеваться. Но это немножко примитивно. Скорее всего, вот кожаные ризы – это наша плоть, наша плотяность. Вот то, что защищает нас сегодня, и без кожи мы жить не можем. И через нее ощущаем все и вся, что есть на земле. И первые проявления наших болячек – и духовных, и физических, где? На коже. Сразу все видно, чем человек заболел, что у него болит и как его лечить. Поэтому вот наша история Адама начинается с момента покидания Эдема. Об этом можно очень много про Эдем говорить, про все. Да, и, дорогие братья и сестры, не ищите, пожалуйста, на карте место пребывания рая. Не найдете. Сказано, Тигр, Евфрат, две реки, которые там остались, но там еще две реки, которые упоминаются. Это, в общем, в Библии очень много того, что мы называем условным наименованием того, чтобы духовное состояние мира показывается. вот эти реки, четыре реки, которые уходят из рая, означают не просто название, а они говорят о том, какими путями может пойти человек, что он выберет себе. Он сам должен выбрать, не Бог его показал. Ну-ка туда иди, налево, направо, на север, на юг, по этой реке. Вот сам посмотри, что есть что. И одна означает власть, другая – страстность, третья рука – это тоже что-то. А только одна из рек – Евфрат, правда означает, по правде. Что избрал Адам, мы все знаем. К сожалению, правда осталась правдой без Адама. И сегодня мы уже говорим, что, начиная история с момента возникновения первых поселений на земле потомков Адама, которые восходят к многим тысячелетиям тому назад. Поэтому, условно говоря, мы не можем говорить точка отсчета, потому что ее много раз пытались перенести. В свое время говорили 753 год до Рождества Христова, год основания Рима. Давайте отсюда считать. Будем другие, греки говорят, Олимпийские игры. А чем плохо? Давайте Олимпийские игры, по ним будем считать, когда они будут. Пришло время, когда наши дорогие французы после революции говорят, все, отметаем и начинаем новые земля, новое небо, новые люди. Опять по-новому считать. 1917, незабвенный год. Опять говорят, нет, новая эпоха. Вот это будет мировая история, которая пойдет этого года. И что мы сегодня поняли, что в главе мировой истории стоит крест Христов, который разделяет ветхозаветную эпоху и новозаветную эпоху. И для веры, мои дорогие, никакого значения не имеет, сколько лет люди жили на земле, 5 тысяч, 10 тысяч, 100 тысяч лет, это абсолютно для веры не имеет значения. Человек остался тем же. И мы только знаем, что самые древние города сегодня, которые вот Иерихон, Дамаск, Библос, еще ряд городов. Ну, это 10-12 тысяч лет до Рождества Христова. До Рождества Христова. А до этого как? Что все уходит как бы во тьму веков. Ну, египетские пирамиды. Авраам еще их видел уже. Они же стояли, когда он пришел. И поэтому это все бессмысленно. Вот себе вот... А если мы узнаем, хорошо, мы точно знаем, вот с этой точки, так, скажем, 200 тысяч лет до Рождества Христова, мой предок уже бороздил воды Мирового океана и бегал вокруг Москвы-реки там и строил дома. Что мне будет легче от этого? Хорошо, пусть строил. Сегодня уже там только раскопки. Еще момент. Мы сегодня с вами счастливейшие люди, потому что слова Библии, Священного Писания, Ветхого и Нового, подкрепляются научными данными. Это великая вещь. Наши предки еще 100 лет назад не могли себе этого позволить и принимали все это, да, на веру, за которую страдали. Мы сегодня имеем науку археологию. Мы имеем генетику. Мы имеем прорывы в космос. Мы видим то, что они даже не думали об этом. И видите, а человек остается тем, не принимает Бога. Нет, он не нужен теперь. И Библию не откроем, и не почитаем ее. Поэтому вопрос о всемирном потопе, который возник после Адама через многие тысячи лет, потому что Господь сказал, и сойдем, посмотрим. И там прекрасные слова есть, которые, может быть, мы не так понимаем, как мне кажется. «Воскорбел Господь в сердце своем». А где у Бога сердце? Покажите. Глаза, уши. Это все образное. Какое сердце? В чем воскорбел Господь? В нашем сердце он воскорбел. То сердце, которое он создал, вложил в человека. Ибо говорит, сыне, дай мне сердце твое. А сердце грязное, забитое грехом, той грязной, скверной. Вот там в Библии есть слово «скверна», которое не имеет оправданий. Человек, слово «хамас», переводит еврейское слово «хамас», это скверна, которая постоянно что-то гадит, делает и считает это правом. Все. И вот Господь увидел, что сердце зло от юности его. Заполнены, и уже невозможно что-то исправить, потому что человек вошел в святая святых, в зачатие и рождение людей, которые рождались исполинами, что изначально не было. И сказано, что родились дети исполины. Издревле древние и славные люди, сильные и славные люди, сказано. Что это за люди? Сегодня доказано, да, были великаны, голиафы, все это было на земле. Это люди, которые жили вне Бога. Обратите внимание, что вот эти имена праотцев – Адам, Сив, Енос, Каинан, Малиил, Эрет, Енох, Мусаил, Ламехной – 10 праотцев. Они все идут друг за другом и приходят к праотцу Ною, последнему, кто жил допотопным праведник. Это все линия, которую мы называем сынами Божьими, идет от Адама. Адам, Сив, Енос и так далее. Есть вторая линия, которая идет тоже от Адама, но по линии Каина. Помните, как Каин и Авель совершают жертвоприношение, и в зависти Каин убивает брата Авеля. Совершается убийство человека на земле. Но Господь обращается к кому? К Каину, который сделал страшную вещь, пролил кровь брата своего. Он его не уничтожает огнем и не ввергает его сразу в преисподнюю. Говорит, Каин, а где брат твой Авель? Помните, как Адам, где ты после греха? И опять же, я не сторож брату твоему. Ты его создал, Господи, а ты что, не знаешь? Чего меня спрашиваешь? Он, никакого покаяния, ничего. Однако род Каина не уничтожен. Ему дан знак, чтобы его никто не убивал. До сих пор догадают, что это было. Это не важно. Его не могли убить очень долгое время. Еврейская традиция говорит по-другому немножко, что рано или поздно был убит Ламехом. Но это мидраш говорит один. Но в любом случае род Каина стал развиваться особым образом. Это они как раз начальники первых городов. И пошел Каин, жену взял и построил город. То есть урбанизация пошла. Люди разделяются на сельскохозяйственную и иную деятельность, технократическую. Вот это разделение археологами продерживается на протяжении многих тысячелетий, когда люди на две половины. Одни строят цивилизацию великую, которая, возможно, и Атлантида, все это, возможно, уже было. А другие – пастухи, которые занимаются иными совершенно. Вот в полосе вот этого великого серпа, как мы называем его, которого мы называем плодородные земли, которые начинаются от Месопотамии и заканчиваются Святой Земле. И там было расселение первого человечества. Сегодня говорят, что он из Африки пришел. Это возможно. Тут никаких не может быть. Земля была иная до потопа. И ведь сегодня доказано, мы знаем, что Земля была единым как бы таким эллипсом, которое было вместе соединено. Вот я с вами студентами иногда говорил, возьмите контурную карту. Старые контурные карты, которые мы в школе работали много раз. Разрежьте себе Америку, Африку, Европу, Азию, Австралию. И вместе соедините. И вот получится эллипс. Одна подходит к другой. То есть доказано, что Земля вот именно такая была. И сегодня мы знаем, что континенты отделяются друг от друга. Это уже научная не фантастика. А что было в центре? И знаете, что в центре? Святая Земля, Иерусалим. В центре вот этого эллипса была Святая Земля. Не случайно, говорит, соделал спасение посреди Земли. Я думаю, как это среди Земли? А именно центр Земли, где и сегодня вертится история и все наши заключения и чаяния и надежды. Святая Земля. И вот туда приходит потоп, потому что Господь увидел сердце развращенное. Увидел только одного человека, который остался верен Богу. Ной был праведен в роде своем, сказано. И все эти роды, которые от Адама до Ноя идут, это роды, которые пришли к Ною, но Господь именно Ною открывается вновь как судья и создатель, и милующий Бог, потому что Он спасает человека через Ноя. Ною три сына. Помните, Сим, Хам и Афет. У него, может, больше было, потом уже, скорее всего, родились другие, как и люди. Но эти основные три сына, которые он родил уже, будучи уже многих столетий, означают то, что Господь ему положил на сердце исправление человека. Ведь мы с вами живем в том мире, вот, братья и сестры, каждый из нас живет так, как живет Ной. Потому что у нас три пути, ведущие к нас, и отношения. Это человека к Богу, человека к себе самому и человека к миру. Вот других путей нет. Бог, я сам и мир. И все эти три пути были искажены и испачканы грехом первых людей. Потому что, вторгнувшись в святая святых, они стали делать неподобное. И сказано, как сказать, там, сыны Божии входили сынам человеческим, дочерям, рождались у них исполины. Сразу скажу, что в своих лекциях я ни в каком ангельском мире не идет речь. Не нужны ангелам красивые девушки на земле. Они нужны только, чтобы соблазнить их через таких же мужчин. Это может быть. Поэтому тут разговор идет о том сакраментальном духовном падении, которое произошло в душах и в сердцах и в жизни вот этих первых избранных людей, потомков Адама, которые были отделены от каинитов. И вот они, на которых ориентировался в духовном плане все человечество, стали падать. Стали ниже и ниже, ниже. И еще хуже, как мне кажется, они в своем падении, благодаря колоссальнейшим знаниям, которые мы сегодня только стали привлекать темные силы. И тогда появились вот эти вот гиганты, сверхгиганты, которые вообще уже забыли о Боге. Бог вообще не упоминается там, его нет. И тем не менее, он говорит, нареки три имя. И Ной нарекает Сим, Хам и Афет. Сим как новый фундамент отношения человека к Богу, Хам, само себя согревающее тепло, отношение к самому себе, чистота души, тела, как соблюл Хам, вот это не будем говорить, но задумка была хорошая, а Иофет – открытость ко всему миру, радость, любовь, гостеприимство, вот это задача. И вот эти три пути должны были восстановить сыновья Ноя, на которых он и опирался, с которыми он вошел в ковчег, Ной с женой и сыновья своими женами. И вот эти люди были спасены. А дальше у нас начинается история послепотопного человечества. Потоп продолжался около года, и все те звери, которые были нужны Богу в этом мире, повторяю, опять-таки, надо сказать, не все были уничтожены. И мы не знаем, каков был потоп, то ли он весь мир поклыл полностью, либо только экумена проживания человечества, которое было уничтожено. И зачем Богу уничтожать тех животных, которые не причастны? Потом возьмите всех морских, водоплавающих, это все остались живы. Поэтому разговор идет о тех животных, которые могли погибнуть, и которые были чисты и не участвовали в злодеяниях человека. И таким образом мир начинается с Ноя, который прежде всего воздал хвалу Богу, спасшись на горе Арарат.
Отец Николай, конечно, мы очень сильно зашли вперед, да. И это моя вина в этом, но очень хотелось знать, во-первых, находился ли рай здесь, на нашей грешной земле.
А мы потом поговорим с вами в следующем.
Во-вторых,
напомните мне, пожалуйста.
Обязательно. И, во-вторых, конечно же, очень хотелось ответить на многие вопросы, и в числе которых, наверное, главный прослеживается по всей Библии, например, такая вещь, что Господь создает как бы друзей себе на протяжении всей истории человеческого рода. Сначала это был Адам, основатель человеческого рода, потом Авраам, которого надо было испытать на верность страшным образом, потом Ноя, которого мы сейчас упомянули, вот эти вехи. Да. Ведь это, наверное, все не случайно.
Конечно.
Я очень надеюсь, что мы в ближайших передачах коснемся и этого. Напоминаю, дорогие слушатели, что мы ждем ваших вопросов в передачу по изучению Библии и просим писать нам по адресу радио Радонеж 1@Яндекс.ру и 115-326, Пятницкая, 25, радио Радонеж. Мы прощаемся с вами и встретимся на следующей неделе в это же время. В эфире радио «Радонеж» была передача из цикла «Святая Библия. Беседы на священное писание Ветхого Завета». В нашей студии был протоиерей Николай Соколов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Толмачах.